Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели и слушательницы радиостанции «Радонеж». С 11 по 16 июня в Сокольниках, в павильоне номер 2, будет проходить ярмарка под названием «Покупайте отечественное». Время работы ярмарки с 11 утра до 7 часов вечера. На ярмарке вы встретите много своих старых знакомых. Можете приобрести предметы бытового назначения, продукцию народных промыслов, продукты фермерских и монастырских хозяйств, лекарственные травы, мед, конфеты и многое-многое другое. В рамках этой выставки, ярмарки, вы можете зайти в секцию под названием «Радио». В этой секции вам предложат радиоприемники для прослушивания радиостанции «Радонеж» в хорошем качестве. Также здесь вы сможете приобрести чай под названием «Радонеж». Это совместный проект Сергио Посадской чай-развесочной фабрики и радиостанции «Радонеж». Таким образом, выпуская этот чай, Сергио Посадская чай-развесочная фабрика помогает православной радиостанции «Радонеж» существовать. Выставка, ярмарка будет работать с 11 утра до 7 часов вечера. От метро «Сокольники» курсируют бесплатные маршрутки. Ждем вас в «Сокольниках» в павильоне номер 2 с 11 по 16 июня. Телефоны для справок 8 499 189 1606. Второй телефон 8 499 189-19-95. Повторяю. 8-499-189-16-06. И второй телефон. 8-499-189-19-95.
Что такое русский язык сегодня? Ненавистный школьный предмет? Косноязычие городских улиц, штампованное бормотание телевизора или безграмотное убожество социальных сетей. Но есть иной русский язык. Он предстает в нашей национальной картине мира. Красками русского языка, его образами мы живем, мыслим, творим. Русским словом укрепляемся в трудные времена и вразумляемся мудростью наших предков, завещанной в языке. Так давайте устроим праздник нашего родного русского языка, сильномогучего, звучного, умного, прекрасного. И на этом празднике узнаем множество удивительных вещей, о которых не прочитать ни в одном учебнике. Почему родной язык – это кладезь и броня нашей генетической памяти? Каково исконное значение слова «русский» и почему наше национальное имя прилагательное? Чем различаются изба и хата, и зачем русскому дому заваленка? Отчего русские так любят березы, и почему боятся умереть не своей смертью? Чем знахарь лучше колдуна, и есть ли вправду сила молитвы? Почему новорожденных, молодоженов, гостей встречают у нас хлебом солью, а врагов посылают куда подальше? Действительно ли плата и полотно, саха и сахатый, краса и крест, родственные слова? Обо всем этом и многом другом вы узнаете на празднике русского языка от доктора филологических наук Татьяны Мироновой. Об этом вы прочитаете в ее только что вышедшей книге «Уроки русского», которая будет представлена здесь же. Об этом вы услышите в любимых народных песнях, которые в исполнении студентов Музыкальной академии имени Гнесиных станут достойным обрамлением нашего праздника. Приходите в Российскую государственную библиотеку 6 июня в 18 часов на праздник русского языка. Наш адрес: Москва, улица Воздвиженка, дом 3/5, третий подъезд, третий этаж, конференц-зал. Вход свободный. Праздник русского языка в Российской государственной библиотеке.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. В прямом эфире Радонежа протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. Чуть меньше часа сегодня будем с вами общаться. Как и всегда, буду отвечать на ваши звонки, которые можно будет задать в прямом эфире, позвонив по телефону 959-5939, код Москвы 495, и написав смс-сообщение на короткий номер 5522, предварив его словом «Вера», и затем через пробел задав ваш вопрос. Часть вопросов я получаю, как и обычно, с помощью телефона храма. Когда мы не в эфире, и когда нет богослужения, вы можете позвонить в храм преподобного Сергия, где я настоятельствую, по телефону 495-623-47-80. Наши дежурные запишут ваш вопрос, и мне его передадут. Наиболее важные из них я прочту в эфире и попробую на них ответить. Мы с вами встречаемся накануне Троицы, в день уже начинающейся Троицкой родительской субботы. Сегодня вечером совершен был парастаз за упокойное утреннее богослужение, и завтра будет совершена божественная литургия и панихида во всех наших храмах, и мы уже приближаемся к празднику Троицы и следующим за ним духовым днем. Естественно, сегодня разговариваем в первую очередь о празднике Троицы, о духовом дне, о поминовении усопших и о том, почему накануне важнейших частей нашего богослужебного года обычно поминают усопших. Мы знаем и о Вселенской родительской субботе, предваряющей Великий пост, и Троицкая родительская суббота, есть некоторые другие дни особого упоминовения усопших, и уже совсем рядом Троица. Это предмет нашего сегодняшнего разговора. Прошу вас, звоните по телефону 959-5939, код Москвы 495, или короткие сообщения можно направить на номер 5522, после него слово «Вера», и затем через пробел ваш вопрос. Как и обычно, начну с евангельского текста. Завтра мы услышим два повествования, два отрывка от апостола и евангелиста Иоанна. Оба эти отрывки не связаны прямо с событием дня. Завтра у нас память Владимирской иконы Божией Матери и равноапостольных Константина и матери его Елены. Два отрывка Евангелия, одно посвящено усопшим, а другое — дню. И вот я начну с Евангелия, читаемого мертвым в день поминовения усопших. Итак, Иисус сказал им: «Я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Но я сказал вам, что и вы и видели меня, и не веруете. Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон, ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день». Итак, Евангелие об усопших говорит о том, что воля Христова, совпадающая с волей Отца, состоит в жизни, в том, чтобы никого не осудить и не погубить, но воскресить, дать вечную жизнь. «Приходящего ко мне не изгоню вон». И вот, мне кажется, очень важно нам всегда, когда мы рассуждаем о жизненных событиях, о том, что нас окружает, обо всем том, что занимает наш ум и наше сердце, помнить, что Христос сказал: «Приходящего ко мне не изгоню вон». Я хочу, чтобы ничего из того, что мне было дано, не оказалось погублено, но все было воскрешено. Я с ужасом должен вам сказать, что вот в дни на этой неделе, когда мы были свидетелями здесь, в Москве, такого ужасного урагана и гибели людей, говорят о, может быть, 12-15 погибших москвичах, я с ужасом наблюдал перепалку в интернете, на разных форумах, где люди говорили: ну так и надо, это за грехи, правильно. А я думаю: Господи, разве могут так христиане сказать? Разве не может нашей первой реакцией быть: Господи, как жалко этих людей? Господи, грехи, которые они сотворили, им прости. Но наша первая реакция — сочувствие и сострадание. И вот мы готовы, чтобы на месте тех людей, которые погибли, оказались наши близкие. Мы бы этого хотели, наша жена, наша мать, наш брат, наш ребенок. А что они, менее грешны, чем те, кто погиб? Поэтому наша первая и естественная реакция должна быть реакцией соболезнования, сочувствия, сострадания. Суд без милости, не сотворившему милости. Я, видите, я сам так вот внутренне сейчас раскаиваюсь. Я ехал в этот день по Андреевской набережной на православный телеканал, чтобы дать там интервью, и вижу, стоят машины Следственного комитета на набережной. Думаю, что они тут делают? Вот только ураган прошел, думаю, шашлыки, что ли, собрались устраивать? И вот меня посрамил Господь. Оказывается, люди занимались расследованием. Там погибли люди в схлопнувшейся беседке. Они переживали, они пытались переждать дождь. Это, говорят, Господь послал. Не Господь послал. Грех, вторгшийся в мир, грех, разъедающий людскую оболочку и умножающийся нами, в том числе нашим памятозлобием и злорадством, он губит людей. Христос не губит. И вот Евангелие, читаемое в память усопших, об этом говорит со всей определенностью. «Я пришел ничего не погубить, но все то, что мне дал Отец, воскресить в последний день». Это очень важно нам помнить, когда мы делаем те или иные оценки, а потом нам будут говорить: вы христиане, вы не в состоянии даже пожалеть. Вся страна сострадает, а вы на костях топчетесь. Мы не топчемся, мы не можем так делать. И реакция вот такая, как я сейчас описал, это реакция не христианская. А текст Евангелия, который читается в самый день, не об усопших, а рядовое такое. Вы его хорошо знаете. О призвании Петра. Иисус трижды Петру говорит: «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, чем они?» Петр ему говорит: «Да, Господи, ты знаешь, что я тебя люблю». И Иисус отвечает ему: «Паси агнцев моих». И второй раз говорит: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему: «Да, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих». И в третий раз спрашивает Спаситель Петра: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий день он его спросил: «Любишь ли ты меня?» И сказал ему: «Господи, ты все знаешь, «Ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих». И вот дальше. «Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел, а когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь». Сказал же это, давая разуметь, какую смертью Петр прославит Бога. И, сказав это, сказал ему: «Иди за мной». Будет этот отрывок продолжен достаточно пространно в завтрашнем богослужебном евангельском чтении. Я сейчас остановлюсь лишь на этих словах. Мы всякий раз, когда христиански взрослеем, не стареем, а взрослеем, мы оказываемся в ситуации, когда мы наблюдаем то, что нам бы не хотелось наблюдать. Мы оказываемся включены в обстоятельства, в которых нам не хотелось бы находиться. Но если мы в них, мы обязаны и должны вести себя по-божьему. Я рассказывал, может быть, здесь в эфире, митрополит Петерим, по блаженной памяти митрополит Волоколамский Юрьевский Петерим, рукополагавший меня во дьяконы, мне как-то сказал: «Ты вот, когда у тебя дела какие-то есть или вопросы какие-то есть, мне звони там почти в любое время, но никогда не звони, когда идет программа «Время». Я смотрю программу «Время» и молюсь, потому что в ней говорится обычно об ужасных событиях. Там то-то случилось, здесь иное произошло. Мне бы так не хотелось, чтобы весь этот кошмар случался, но я могу, по крайней мере, об этих людях помолиться, поэтому ты мне во время программы «Время» не звони. И часто мы так вот опускаем руки и говорим: «Ну сколько можно? Ну почему я должен туда идти и тем заниматься? Почему я должен идти к этим нерадивым детям, которым ничего не нужно, ничего не хотят они слушать? Почему я должен в сотый раз объяснять кому-то, что лучше помириться, чем поссорить? Почему все это происходит?» А вот ответ Христов: «Когда ты был молод, то сам одевал пояс и шел, куда хотел. А когда состаришься», я думаю, здесь надо иметь в виду, конечно, духовное такое взросление, «когда ты становишься старше, то ты сам поднимешь свои руки, а другой тебя припояшет и поведет, куда ты не хочешь». Христа вели туда, куда он не хотел. Учеников его вели туда, куда он не хотел. И не случайно это Евангелие говорит: Христос тем самым назнаменовал, то есть давал Петру понять, что он сам умрет не так, как он ожидал и хотел бы. Нам не назнаменуют смерть чаще всего, но мы очень нередко оказываемся в обстоятельствах, где мы не там, где хочется, но и там, где не хочется. Будем Божьими, будем Христовыми. Вот обращение Спасителя: «Паси овец моих, паси агнцев моих», оно не случайно и не обращено к одному Петру. Каждый христианин другому христианину может стать своим Петром. Другой христианин для тебя может быть твоим агнцем, твоей овцой, доброй, которую ты для Христа ведешь в надежное Божье убежище. Вот об этом я хотел сегодня сказать, начиная наш с вами разговор. Буду рад принять ваши звонки и сообщения. Вот вижу, Любовь из Орла: «Давно вас не видел и не слышал. Здравствуйте, Любовь, и приветствую, спасибо за добрые слова». Продолжаем общаться. Телефон прямого эфира 959-5939 или короткий номер 5522, после него слово «Вера» и через пробел ваш вопрос. Начинаю отвечать на телефонные звонки. Здравствуйте. Я вас не слышу, говорите громче, пожалуйста. Сорвался, к сожалению, звонок. Мы находимся вот на удивительном таком перевале церковного года. Завершилось длительное 40-дневное празднование Пасхи. и вознесение, которое, казалось бы, учеников должно было огорчить и заставить испугаться, по слову тропаря церковного, радость сотворяет ученикам, потому что сбывается обещанное Спасителем. Он идет ниспослать Утешителя, Духа Святого. И вот сейчас, в дни до Троицы, молитва Царю Небесной, молитва, обращенная к Духу Святому, в церкви не читается. Мы ее услышим обязательно в ближайшие дни, в Троицын день. А вот сейчас богослужебно мы ее лишены. Мы знаем, что вот здесь совсем рядом дыхание Святого Духа. Но пока не поют Царю Небесный. Вот это ощущение некоторой лишенности, самоотграниченности, ожидания полноты дыхания Святого Духа, удивительное чувство, которое наполняет дни Троицы. Дни, когда полностью сбывается всякое обетование Божие. Человек убеждается, что Христос, уходя от него на небо, не оставляет его, как и обещал, но присылает Утешителя, который способен помочь в любой житейской, духовной, рабочей, любой ситуации, потому что он везде присутствует и наполняет собою вся, давая смысл человеческому существованию. Отвечаю на звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка. Скажите, пожалуйста, что происходит с душами кремированных? У меня скоропостижно скончался сын, и он вообще-то был крещен, но не был воцерковлен. Его кремировали. Что его ждет при пришествии Христа? И вообще, что душу его ждет?
Ну, душа от способа погребения никак не зависит. Она как была бессмертной, так бессмертной и остается. А православное учение, конечно, не поддерживает идею о кремации тела, как о какой-то его... Ну, как об искажении естественного хода событий. Но тело полагается во гроб, со временем оно предается тлению. «Ты земля еси, и в землю отыдеши». Это естественный такой ход событий. Кремация — это способ какой-то такой ход событий нарушающий. Но в смысле... жизни души ничего иного, отличающегося от того, что ожидает всех нас, не происходит. Точно так же душа предстанет на суд Христов, точно так же ей будет определено место нахождения, точно так же ее ожидает страшный суд. Бывает, я знаю, что бывают ситуации, когда... человек, например, умирает на чужбине, и происходит скоропостижная его кончина, и тогда его можно доставить домой, его тело только кремировав. Бывают какие-то другие уникальные ситуации, бывает негде похоронить. Конечно, мы должны стараться избегать кремирования, но если такой возможности нет, то самое существенное — это знание о том, что... нет предела милосердию Божию, а наша задача состоит в том, чтобы об этом усопшем Бога просить об отпущении его грехов и о прощении. Что же касается из раза в раз, возникает один и тот же вопрос, и он мне очень кажется странным. Кто-то непрерывно сейчас эту тему муссирует. Нельзя подавать записки за такого-то, такого-то, потому что он крещен, но не воцерковлен. Нельзя вынимать частицы за такого-то, такого-то, потому что он крещен, но не воцерковлен. Я не знаю, кто эти дикие и нелепые суеверия распространяют, а мы все не очень воцерковлены. мы бы посмотрели на своих предков XVII века, и мы бы тогда убедились, что такое настоящее воцерковление. Вот мы раз в году совершаем в нашем храме всеночное бдение полного чина под крестопоклонную неделю. Оно длится 9 часов. И то есть какие-то, не то чтобы сокращения, но хор поет несколько быстрее, чем пели в 17 веке. Тогда всеночное бдение длилось бы всю ночь действительно, начавшись часов в 7 вечера и закончившись часов в 7 утра. Часов 12, вот всеночное бдение со всеми поклонами, будьте любезны. Вот это воцерковленные люди, наизусть знали псалтирь. А мы пару молитв знаем, да по воскресеньям ходим, а в субботу на всеночную уже нет, нас калачами не заманишь. И мы считаем себя воцерковленными и считаем себя вправе определять, кто воцерковлен, а кто нет, за кого можно вынимать частицы, а за кого нет. А у вас что, изобретен прибор, который определяет уровень святости каждого человека? Мы не можем этого сделать. Поэтому мы будем с вами с Божьей помощью просить о прощении грехов людей усопших, а относительно себя просить о разуме, для того, чтобы не делать каких-то резких и неправильных суждений. Раб Божий Иоанн спрашивает, кому больше нужно поминовение, нужно ли оно усопшим или нам самим. Для усопших молитва наша – это пища и питье, как мы считаем. И для усопших это обращение, знак того, что мы его помним. Что мы, когда мы просим вечной памяти, мы просим и о том, чтобы в памяти людской усопший человек оставался, и оставался как добрый человек, потому что вечная память о зле означает, что человек отвергает умершего, проклинает его. Нам самим эта молитва, конечно, нужна, потому что, молясь об усопших, мы молимся и о самих себе в первую очередь. Мы надеемся на то, что когда мы умрем, будет кому о нас воздохнуть, перекрестить лоб и сказать: «Господи, их помилуй, его, ее, были они хорошие люди». Нам самим это нужно для того, чтобы ощущать неразрывность в связи с теми, кто уже ушел, и чувствовать, что у Бога все живы. Вот количество людей усопших за все-все века, конечно, намного больше, чем то, сколько сейчас живет. Но и всех мы, конечно, не можем вспомнить. Но родных и близких своих сказать: «Господи, помяни все мое родство, а вот еще кого помню, Григория помню, прадедушку его звали так, Алексея дедушку помню, еще кого-то помню», хотя бы вот так, из небытия вытаскивать имена, ниточку эту снова связывать, которая ведет нас в глубины истории и приведет, в конце концов, к Адаму и Еве. Отвечу на следующий звонок. Добрый вечер.
Алло.
Да, здравствуйте.
Алло.
Да, да, говорите.
Здравствуйте. С праздником, батюшка.
Да, и вас также.
Это не попадает, что по радио, что сейчас говорит. Ну, не важно. Знакомая исповедовалась уже в возрасте спорта.
Вы отойдите от приемника чуть-чуть, потому что
Уже убежала.
Вот так лучше, да, говорите снова.
Ну и вот, она говорит, у нас такой строгий, что нужно каждый раз приходить и исповедоваться в грехе аборта. Я говорю, как же так, ты уже один раз исповедовалась.
Ну, это... понятно, спасибо, но естественно... Если грех более не повторялся, то, конечно, исповедоваться в нем вновь бессмысленно и не нужно. Вот был совершен конкретный грех. Человек в нем принес покаяние. Дело священника определить епитимью, которую он... То есть дисциплинарное какое-то внушение, наказание, которое он наложит на человека... за совершение этого греха. Но возвращаться к его исповеданию, конечно, совершенно бессмысленно. Исповедовали один раз, и более исповедовать не надо. И, И это звучит очень-очень странно. Анна спрашивает, верно ли, что Троицкая родительская суббота – единственный день в году, когда церковь поминает самоубийц? Неверно, нет. Церковь в вечерню Троицы, в вечерню Пятидесятницы, в одном из прошений этой вечерни возвышает голос и дерзает обращаться к Богу с просьбой об облегчении участи иже во аде держимых, то есть о том, чтобы сделать пребывание людей, находящихся в аду, менее мучительным, более легким, о том, чтобы дать им некую ослабу. Об этом просят действительно один раз в году напрямую в богослужении вечерней Пятидесятницы. Что касается поминовения самоубийц, то мы знаем, что церковь самоубийство считает тягчайшим грехом и не допускает за абсолютно редкими исключениями их отпевания. Но есть чин молитвенный, который именуется чин молитвенного утешения родных, самовольный живот свой скончавших. То есть чин молитвенного утешения родственников, тех людей, которые наложили на себя руки. Ведь очень часто бывает, что человек в приступе сумасшествия или какого-то аффекта, или еще под воздействием каких-то обстоятельств покончил с собой, он бы ни за что этого не сделал. И родственники ведь все равно скорбят. И вот молитвенное обращение церкви с утешительными словами действительно существует. И здесь в некотором смысле содержится просьба церкви о том, чтобы эту боль унять. Тем не менее, как правило, отпевание самоубийц, естественно, не допускается. Что означает, спрашивают в СМС-сообщении, что Иисус Христос пошлет Святого Духа, если, согласно символу веры, Святой Дух уже исходит от Отца. Исхождение от Отца и ниспосылание Святого Духа – это не одно и то же. Мы по символу веры, конечно, знаем, и в Духа Святаго, Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего. И в этом смысле никто и не ставит под вопрос так называемую монархию Отца, то есть тот факт, что Отец рождает Сына, и Святой Дух исходит от Отца, а Спаситель возвращается к Отцу, дабы ниспослать Святого Духа, и это ниспосылание Святого Духа, его обращение к Отцу – никак не противоречит ни символу веры, ни факту того, что Святой Дух от Отца исходит. Нужно ли ездить на кладбище, Николай спрашивает, в родительскую субботу. Но мы с вами... Это дело хорошее. Первое, что нам нужно, конечно, сделать, это участвовать в богослужении. В заупокойной литургии родительской субботы и в последующей панихиде, а потом можно съездить и на кладбище. Вот чего точно нельзя делать, как мне кажется, это не надо поехать на кладбище и не пойти в храм. Потому что наша церковная молитва, наше обращение к Богу в стенах храма – это важнейший наш долг памяти. Бесспорно, мы должны стараться сделать так, чтобы могилы наших родных и близких были ухоженными, чистыми и аккуратными. Отвечу на следующий звонок. Добрый вечер.
Здравствуйте, батюшка. Скажите, пожалуйста, можно ли подавать записки и молиться за Михаила Юрьевича Лермонтова?
Ну, Михаил Юрьевич Лермонтов, как вы знаете, был убит, а не самоубит, поэтому я полагаю, что никаких препятствий здесь нет. Николай также спрашивает, как вести себя на кладбище, как молиться там. Ну, вот нам надо, конечно, избавляться от жутчайших языческих пережиток. Вот приходят люди на кладбище, уберут цветочки, посидят, поставят рюмочку и кусочек хлеба. Для кого это остается? Мертвые плоти и кости не имут, как говорит нам Писание. Им не нужна ваша водка, им не нужен ваш хлеб. И это, конечно, знак того, что вы находитесь в каком-то таком ощущении языческого культа предков. А постоять, перекреститься, помолиться, сказать: «Господи, упокой, вечная память», просто поговорить с этим усопшим человеком: «Я вас не забываю». А если этот человек очень далекий и давно усопший: «Я вас не знал никогда, но вот этот конкретный Дмитрий, этот конкретный Иван, эта конкретная Параскева — часть моей крови, часть моей жизни. Упокой их, Боже». Я бы так ответил на этот вопрос. Следующий звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер. Сергей Павлович вас беспокоит.
Сергей Павлович, здравствуйте. Рад вас слышать.
Вот что касается урагана. Сегодня был на Даниловском кладбище у мамы. Господь помиловал, могила моя цела, и даже цветы, которые там стояли, целы. А вокруг, как после Батыева нашествия, деревья попадали, все перевернуто. Вот, и ветви, и сучья, и мне приходилось так преодолевать сильную, такую мощную полосу препятствий, чтобы пробиться в могиле. Но могила моя исключительно прям попала в такой безопасный островок. Для вашего музея вот некоторые интересные тоже воспоминания.
Пожалуйста.
В 80-м году мне после окончания института понадобилось изучать японский язык. И я его изучал еще и параллельно с языком, который создавал святитель Равнопоп Николай Японский. И мне было очень отрадно, я сейчас даже вот не знаю, были эти люди воцерковленные или не воцерковленные, но мысленно их поминаю, что в большом японском словаре, и в словаре иероглифов, и в практической грамматике присутствовала лексика святого равнопостного Николая Японского. Но как она присутствовала? Вот, например, если стоит в японском словаре такое выражение «сан ми и тай». Вот, что это такое? И написано «единство в трех лицах» и точка. А у святителя Николая стояла Святая Троица. И, конечно, составители словаря не могли ставить термин «Святая Троица», но я благодарен им, что они вообще этот термин не опустили, не выбросили, а поставили так, как считали нужно, и поставили, в принципе, правильно. Вот, теперь пояснение по тем книгам, которые можно было легально достать. Вы говорите, там не было схем и графиков. Вот в повести о Давмонте, его же Тимофея Давмонте Псковском, его же память мы ныне светло празднуем, есть графики, а в повести от Петрея Февронии есть схема. Так что вот такие дела. И еще маленькое это уточнение. Вы сказали, что мы поклоняемся мощам, но не поклоняемся костям. Но мне в древних этих рукописях, когда я читал, встречались такие выражения, что такой святой лежит в теле, а от такого-то одни мощи остались. То есть в древнерусском понимании мощи – это и есть кость, так что костям мы, наверное, все-таки поклоняемся. И это что касается поминовений воцерковленных, невоцерковленных на Проскомидии, и другие люди вам звонили, я вам просто процитировал этот иересь, служебник, там все это написано.
Все ясно, да. Все, благодарю вас. Спасибо, спасибо. Значит, не надо ни иереям цитировать иерейские служебники. А лучше для начала начинать говорить слово «проскомидия», ставя ударение правильно. Это очень полезно для самообразования. Это первое. Второе, да, конечно, я совершенно согласен, благодарен за ваши вот такие остроумные и точные наблюдения. Они так ложатся в общую канву того, чем мы сейчас занимаемся, и будут очень полезны, и будут учтены. Что ж касается разницы между мощами и прахом и костьми, это в древнерусском языке является синонимическими понятиями. И понятно, что, повторяю, когда я говорил, я, естественно, имел в виду то, что мы поклоняемся святым угодникам Божиим, а не непосредственно их останкам той или иной сохранности. Поклоняясь перед их останками, воздаем славу святым, а стало быть, в первую очередь, Господу нашему Иисусу Христу, потому что без Него никаких святых быть бы не могло. можно ли работать на земле в праздники, в Святой Троице, Святого Духа. Но вообще мы стараемся, если есть возможность, если нет крайней необходимости, не трудиться в двунадесятые праздники. Если есть возможность все-таки побыть в храме и потом проводить время, ну, в каком-то более действительно праздничном времяпрепровождении, то так, если этой возможности нет, ну что, надо работать, так надо работать. Можно ли, это Вера спрашивала, Надежда задает вопрос, можно ли маленьких детей водить на кладбище, на погребение? У нас есть такая, вот 20 век, начало 21 века, дало ощущение страха перед смертью. Родители боятся рассказывать детям о том, что бабушка умерла. Они обязательно скажут, ну, бабушка уехала, ее не будет. Ясно, что если ребенок совсем маленький, то его не нужно пугать и травмировать. А если ребенок уже подрос, то ничего дурного не будет в том, чтобы он узнал, что бабушка умерла, что она уходит ко Господу. Помолись вместе с нами о ней. А ребенок должен не бояться смерти, но знать, что она существует в мире, и что в действительности Спаситель ее преодолел, и человек уходит к Богу. И вот смерть близкого человека, есть возможность ребенку об этом сказать. Отвечаю на следующий звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер, дорогой батюшка. У меня к вам два вопроса.
Пожалуйста.
Если можно. Первый вопрос. У меня есть, значит, для музея, я не знаю, пригодится или нет, можно ли вам принести. Мне моя свекровь, она передала тетрадочку, где написаны акафисты.
Да, да, с радостью примем. Спасибо вот. Большое, это очень здорово.
Да, кондаки, икусы,
да, спасибо,
и прочее.
Да.
Все это от руки написано.
Да, да, это очень интересно.
Первое. И второе. Ну, это, видимо, знаете, где-то 40-й, 50-й год, потому что все желтенькое такое.
Да, вот, да, да, да. Спасибо, так.
И второе. Вот такая открыточка вложена. Архангел Михаил. Тоже, вот вы знаете, тоже она такая желтенькая-желтенькая.
Ну, вы приносите, мы посмотрим. Спасибо большое, буду
можно,
рад.
Можно, да?
Да.
Вы потом тогда повторите, пожалуйста, номер телефона.
Да, да, телефон можно. Храма, телефон храма, где мы все это собираем.
Да, да.
Вы знаете, что мы такой пытаемся сейчас создать народный музей того, как люди веровали в советское время, в послевоенное время, и собираем разного рода молитвословчики, акафисты, иконочки, рукописные тексты. Ведь как-то люди получали, трудно было достать книги, трудно было достать священные писания, много переписывалось, много из календарей каких-то вырезалось. Вот это все очень ценно и будет очень хорошая экспозиция. Телефон храма, где можно позвонить и договориться о том, чтобы оставить это за свечным ящиком. Телефон храма 495-623-4780. Крапивинский переулок, дом 4. Это ближайшая станция метро Трубная, метров 300 от метро. Спрашивают меня, как мы будем служить в ближайшие праздничные дни. Завтра всеночная под Троицу в 3:30. В воскресенье божественная литургия в 10 часов утра. И сразу после ее окончания вечерняя Троица с чтением коленопреклоненных молитв лицом к народу в царских вратах. И вот там я говорил вот это из прошения Ектении о иже во аде держимых также будет читаться. Мы спрашивают, возобновили ли мы чтение акафистов у чудотворного Киевского креста? Да, если не приходится какой-то высокоторжественный день, двунадесятый праздник, акафист, как и прежде, у Киевского креста читается по пятницам в 5 часов вечера. И еще вот меня об этом многие спрашивали, у нас содержится чудотворный список иконы Божией Матери Федоровская, помощницы в семейных каких-то сложностях, скорбях, неурядицах, в поиске спутника жизни. И спрашивают люди, о том, чтобы ребеночек был. Вот мы теперь каждую неделю у Федоровской иконы перед всеночной в 4 часа вечера в субботу служим акафист. Завтра не будет, потому что под праздник Троицы всеночная. В 4 часа каждую субботу акафисту чудотворного образа Божьей Матери Федоровская. Сообщение от Марии. Спасибо, что вы вразумили, когда я спросил, как простить убийц моего маленького сына. Я помню, Мария, наш с вами этот разговор, и спасибо за доброе слово. Следующий звонок. Добрый вечер.
Дорогой батюшка, я только что вам звонила. Первый вопрос вы мне ответили вот по поводу вот экспонатов для так, музея. Так. Я принесу обязательно. Так. И второй вопросик я хочу вам
пожалуйста
задать. Значит, 8 месяцев назад у меня умер любимый мой самый дорогой человек, любимый муж. 50 лет мы с ним прожили, вот в этом году исполняется. Так я вот вопросик хочу задать. Вот сегодня мы с сыном ходили на кладбище. Вот я хочу спросить, вот сейчас вопрос стоит о том, чтобы ставить памятник. Так вот, я хочу вас спросить вашего совета. Я хочу, конечно, на две могилки...
Я вас прошу чуть быстрее говорить, потому
да,
что
да,
у нас
да.
так времени не
я
очень
хочу
много.
Поставить памятник сразу на двух. То есть, ну, естественно, на него и на меня.
Да.
Вот это можно делать вот заранее?
Ну, вы просто даты своей жизни не указываете, потому что они в руке Божьей. А, ну, конечно, да. Конечно,
можно, да,
да?
Это не, конечно, не
возгоняется.
Да.
Спасибо, да, спасибо. Мы будем сейчас с вами завершать наш разговор. Чуть раньше сегодня завершится наша программа. Я хотел бы вас попросить, давайте вместе помолимся о жертвователях храма иконы Божьей Матери Знамени в Ховрине, о рабах Божьих протоиерее Георгии, протоиерее Георгии, протоиерее Сергии, протодьяконе Алексии, диаконе Александре, Людмиле, Наталье, Алле, Ольге и иных жертвователях этого храма. И давайте помянем сегодня, накануне уже Троицкой родительской субботы, рабов Божьих архиепископа Киприана, протоиерея Бориса, Веры, протоиерея Виктора, иеромонаха Владимира, отрока Арсения, радиакона Алексия, преснопоминаем Александры, Владимира, Владимира, Павла, Сергия, Ирины, Георгия, младенца Аллы, Валерия, Аркадия, Владимира, Станислава, Наталью, Сергия, Нину, Никиту, Николая и Анну, Алексия, Пелагию, Николая, Анну, Наталью, Екатерину, Лидию, Лидию, Петра, Марию, Марию, Михаила, погибшего от урагана Павла, 20-летнего, Зиновия, Анна, Валентину, Сергия, Игоря, Игоря, Симеона, Варвару, Агафью, Никиту, воина Василия, всех наших с вами сродников, всех тех, кого мы помним и кого не помним, но хотели бы помнить. Господи, упокой их, и всего доброго вам желаю с приближающимся праздником Троицы. С вами был протоиерей Александр Абрамов. До свидания.